Все, мы начали.
Да. Привет. Всем привет, народ. Да, привет. Это очередной выпуск подкаста «Устрашутки». В гостях у меня мой старый друг Эльдар Агаев, стендап-комик из города Ульяновска.
Привет. Раньше, да.
Еще ты был питерским комиком, и вот ты московский комик.
Я два раза выступил в Казани, только потом приехал в Ульяновск и продолжил там, потом в Питере.
Теперь когда ты выложишь свой монолог на канале?
Он будет в воскресенье, я его днем выложу. Кстати, когда подкаст выйдет...
Я размещу уже, ссылку.
Монол уже будет, да.
Он наберет... Потому что подкаст выйдет, ну, не скоро.
Монол наберет лям просмотров.
Отлично.
И все начнут гуглить меня, и как раз подкаст посмотрят. Он наберет больше.
Ну, дай бог. Это да первый. У тебя родственников полно, там по-любому из 1 500 000 все твои родственники.
Я сделал очень кликбейтное название. Ну, прям... Я не знаю, тебе скину картинку, если захочешь, разместишь на экран.
Да, хорошо.
Короче, кто смотрит этот подкаст, обязательно посмотрите Монол тоже. Это мой первый вообще Монол. До этого у меня ничего не было. Все. Я теперь врубаюсь в YouTube. Все остальное позади. Я Эльдар Агаев. Мы с Никитой дружим давно, делали общую организацию. Вообще, Никита был тем, из-за кого я не ушел из стендапа, если честно. И стоит его за это поблагодарить.
Мне очень приятно, мне очень приятно. Но теперь другие мысли, конечно. Почему ты не ушел? Ты такой, ну Никита еще здесь, значит. Нет, ну у меня так плохо.
Добро пожаловать на мой подкаст. Маленькое объявление. Буду рад, если вы поддержите меня и оформите подписку на Boosty. Там вы можете сделать разовый донат или выбрать ежемесячный. Взамен вы получите ранний доступ к подкастам, эксклюзивный контент и прочие ништяки. Ссылка в описании. Приятного прослушивания.
Мы сегодня поговорим с тобой про страшилки, которые нам рассказывали по телевизору, да?
Да, да, страшилки, которые нам рассказывали.
РЕН-ТВ и вот это вот все, да?
РЕН-ТВ и любимый канал моего отца НТВ.
НТВ?
Да, как-то он повлиял все равно на то, чтобы я обсирался, ходил по улицам. Помнишь?
Дежурная часть, вот это вот все.
Я сейчас попытаюсь вспомнить, как это правильно называлось. Нулевые годы, когда мы были прям детьми, я еще первый-второй класс ходил. По НТВ постоянно крутили сюжеты о том, что... Ну, «Голос войны» же еще остался. Вот этих вот войн чеченских, вот это всего. И по НТВ часто показывали сюжеты, как чуваки, спецназовцы прячутся в кустах или в траве и могут, в общем, убить или мину подкладывают. И у меня отец все время смотрел это, и я тоже смотрел. Но я тогда еще не понимал, что лежащие алкаши в кустах — это не спецназовцы. Я мимо них прям с криками домой бежал. Я такой, прибегал, я такой, пап, там спецназ.
Наш дом окружают, да?
Наш дом, да, там прям лежат.
А ваш дом рядом с красно-белым просто находился, да? У вас там каждый день засады.
Да, тогда же еще алкашей до хренища было на любых годах.
Да, кстати, намного больше, чем сейчас, как будто бы.
Да, очень много. И они лежали на улице. Я всерьез это воспринимал. Я думал, реально, мы в засаде, блядь. Я порой из дома боялся выходить. Я прям уже знал, по каким путям идти, чтобы этот...
Ну, у меня вот был, кстати, похожий страх, но у меня почему-то из-за Первого канала, я вот помню, смотрел... Это были 90-е годы, конец 90-х, я смотрел телевизор, там говорили про срочников, которые попали в Чечню и которых всех перефигачили. И я смотрел такой, я не пойду в армию никогда. Вообще. Не дай бог.
Особенно сейчас. Это был Первый канал или ОРТ?
Я не помню, но что-то вот из центральных каналов.
Вот по Первому каналу, помнишь, телекомпания «ВИД»? И вот
этот это заставка?
Я так обсирался, ее клянусь.
Да, это было очень...
Это
ты, знаешь, не то, что вот как бы она меня не пугала особо, но мне было неприятно в душе. Знаешь, как некоторые картины, ты вот смотришь, они тебя не пугают, но что-то вот какой-то трогают такие струны тревожные.
Да, да, да. Вот как она меня прям дергала очень сильно. Как называется эта штука, когда ты очнулся, но твой мозг еще не очнулся? Я согласен, очень тупо сейчас сформулировал.
Я понял, о чем ты, но я снова...
Сонный паралич.
Да, да, сонный паралич.
Когда у меня бывал сонный паралич, он у меня очень часто происходил. Я прям периодически, чуть ли не по раз в неделю. И большинство раз перед глазами вот эта вот телекомпания «ВИД», вот эта вот рожа появлялась. Ты же еще и крикнуть не можешь, правильно?
Ну да, да, да.
А ты такой, я нахуй взорвал телевизор. Что, кто это придумал, эту рожу?
Мне всегда казалось, что эта рожа — это Якубович.
Рентген.
Да. Я еще думаю, почему? Почему его лицо взяли вообще? Зачем?
Да, я не знаю, кто это придумал, чтобы полстраны просто в очке ходили, ну, напуганные.
Надо, кстати, почитать про вот эту вот вставку, вид, она же по-любому откуда-то появилась, да. И есть какая-то история.
Поэтому меня очень сильно западные эти нравились, когда какой-нибудь фильм начинался западный. Там всегда либо лев вот этот, брутальный, да. Либо женщина с факелом, помнишь?
Да-да-да.
И это не пугало, а наоборот как-то прикольно выглядело.
Необъяснимый, но факт. Смотрел?
Ужас полный. Смотри. Во-первых, давай согласимся, что это прям полная хрень. Ну, Дружко занимался полной хренью. А помнишь сюжет про геопатогенные зоны, когда ты, допустим, можешь войти в какую-то зону и телепортироваться нахрен вообще в другой этот век, к примеру. И там был сюжет, люди такие, вот я прошла из коридора в ванную и ушла там, я не знаю, в шестой век. И потом как-то она... И там же были люди, которые реально, они прям, ну, сидят и пиздят.
Да-да-да.
Их этих людей много. А ты когда ребенок, ты этому веришь. Потому что все, что говорят по телеку, ты ребенком веришь. Тем более, когда еще и серьезно говорят.
Да, да. На фоне... Взрослые люди на серьезных щах.
Ты такой, они не могут врать, что они святые. И была там такая тема, что если гулять в лесу и увидеть, как два дерева, по-моему, тонких вот так вот растут, и они вот так вот еще концы сплетаются, если внутри них пройти, то можно в другой портал уйти, в другое время. Я по лесу ходил, прям, ну, прям смотрел, высматривал деревья.
Чтобы, не дай бог, пройти мимо них.
Мать убьет меня, если я сейчас в другое время уйду.
Не-не, ты вернешься в это же время, но уже, знаешь, седым стариком. Ты такая, мать меня убьет.
Где ты был? Да, я...
У меня было такое, но я, знаешь, я другое искал. Там еще показывали фотографии, где деревья очень странно растут, какие-то как, ну, как закорючки, грубо говоря, либо они там в круге как-то растут. И я вот этих вот мест боялся.
А почему ты боялся, что тоже
портал? Да, что это тоже геопатогенная зона.
А ты думал о том, если ты пойдешь, то как ты выберешься потом оттуда?
Я думал, все, это смерть. Это я попаду к татар-монголам. Почему-то я всегда думал, что я попаду к татар-монголам.
Потому что русский.
Да.
Можно это вырезать. Ты реально думал. Ну вот смотри, все же мы думали, если в другое измерение, то ты прям реально думал к татар-монголам.
Да. Я не знаю, почему.
Чингисхан бы такой, да ну нахуй. Это что, из коня вышло? Я хотел, типа, я не знаю, точно не татар-монгол.
А куда?
Куда-нибудь. Да, во вселенную.
Марвел?
Типа Гарри Поттера, тогда он только вышел. Я влюбился в это очень сильно.
А ты был бы обычным маглом?
Ну, не знаю.
Все такие, ты, у может, него нет магии. Может, дементром
каким-нибудь. Так.
Потому что любишь сосать, я понял.
Душу. Необъяснимый, но факт, мне кажется, на психику многих людей повлиял.
Я помню, знаешь, какой там смешной момент был? Короче, Дружко, он очень часто подходил к каким-то очень странным вещам, но ими никогда не пользовался. Допустим, там был такой сюжет, что машина-убийца. Там была какая-то то ли шестерка старая, то ли еще, то ли Волга.
О, я вспоминаю.
И у нее был номер 666. И владелец, он говорит, я никогда на ней не езжу, потому что я один раз поехал и сбил человека. И до этого хозяин тоже сбил на ней человека. И когда бы ты не сел, ты всегда сбиваешь человека. И вот подходит Дружко, садится такой. Да, я был готов уже проехать, но мне поступил новый вызов. А значит, мы едем в новый сюжет. Я думаю, ах ты, сука, слился как хитро, а? Был еще про детей Индиго, помнишь, говорили?
О, это прям большой сюжет был. А ты поверил в то, что есть дети Индиго?
Да, конечно, я в это верил прям очень сильно. Я еще думал, может быть, я Индиго или я обычный.
Да. Ты пытался себе что-то найти такое.
Я помню, я поставил то ли свечку какую-то, то ли еще и пытался вот так зажечь ее рукой. Я стоял минут 20, а потом... Только нет, это фигня, походу. Я, наверное, обычный.
О, господи. Меня булили в школе, потому что черный, ну, это нулевые годы, это нулевые годы. Очень сильно, очень много движения. Вообще, короче, черных булили. Я был единственный черный в классе. И чтобы мне обидно не было, я когда этот сюжет посмотрел про Индиго, я такой, скорее всего, я один из них, поэтому меня не признают. Там же в сюжете так и было, что дети Индиго, они отстранённые, они в одиночестве. Я такой, ну, я просто лучше всех. У меня, значит, есть прозвище «Индеец». Потому что однажды я сказал, что я индиго, я в это очень сильно верил. Я такой, я индиго, кто-то крикнул, нет, ты индеец, и это прилипло. Дети индиго, да.
Но там был такой еще неоднозначный момент в этом
сюжете.
Да, в этой серии, в этом сюжете. Он поехал в какую-то далекую деревню, и якобы там растет ребенок индиго. И они приезжают, там просто разрушенный дом какой-то, ну, обычная деревня. И ходит ребенок, и видно по нему, что он отсталый. Ну, что-то с ним не так. И мама говорит, да, он не такой, как все, но при этом он, вот смотрите, расписал своей эмблемой вашего телеканала все за неделю, всю квартиру. Там реально показывают что-то типа похоже на ТНТ. Я вот сейчас понимаю, так его же специально заставили все это расписать. То есть просто мать решила хайпануть на таком своем ребенке. Это же мразотный поступок. Хотя вполне возможно, она просто реально в это верила.
А ты думаешь... Они не сами просто спланировали эту ситуацию со съемочной площадкой?
Может быть, это все нанятые актеры, кто знает.
Да, мы же работаем в шоу-бизнесе и понимаем, что везде наебка.
Мы работаем в шоу-бизнесе.
Расписал всю квартиру.
Окей, Ильдар, мы работаем в шоу-бизнесе. Ладно, то, что вы видите, это шоу-бизнес.
Я работаю в шоу-бизнесе.
Ты работаешь в шоу-бизнесе? Да. В каком?
Блин, почему я так нелепо все время что-то задеваю?
То, что твоя шаурмещина называется шоу-бизнес, не делает тебя работником. Я еще в детстве боялся психотронного оружия, потому что посмотрел про него передачу на как раз-таки на НТВ. И там еще на ТНТ было то, что во время путча в 93-м году якобы применяли это психотронное оружие, и люди сходили с ума. И я такой, о господи.
Так, я пытаюсь вспомнить, что это было.
При этом никогда не показывали, что это может быть. Все-таки это психотронное оружие, но никто не знал. Был еще такой момент, что показывают какого-то типа, а он якобы знаток этого психотронного оружия, эксперт, и он говорит, вот... Я знаю, почему Ельцин пил. Это почему? Потому что психотронное оружие у него за шкафом нашли антенну старую. Это психотронное оружие, его облучали.
О, боже мой! Боже мой, боже мой.
Так это и работает. Так что если вдруг ты сорвался, начал пить, поищи антенны.
За шкаф.
Да.
И мы переходим к страшным историям.
Давайте так, смотрите, я рос в религиозной семье.
Угу.
Когда ты растешь в религиозной семье, тебя же пугают всякими штуками, правильно? Угу. Тебя пугают всякими шайтанами. Ну, угу. Если какую-нибудь хуйню творишь, ну, ты понимаешь, о чем.
Угу.
Вы понимаете, о чем. У меня очень тяжело с формулировками и с русским языком, поэтому извините, пожалуйста. Я всегда в детстве, перед этим скажу, что у меня есть старший брат, который всегда до жути доводил меня. По ночам часто ходил в туалет, когда был маленький. И долго там засиживался.
Угу.
И когда у меня брат тоже захотел в туалет, он приходил, а там закрыто. Его это начало бесить очень сильно.
Угу.
И в какой-то момент он такой... А я верил во все, что он говорил,
угу.
Потому что он очень умело меня до жути доводил.
Угу.
Он такой, слушай, ты там долго сидишь, тебя может... И как-то он назвал это чудовище... Он тебя может сожрать.
Угу.
Поэтому каждый раз, когда ходишь в туалет, бери с собой какую-нибудь еду и оставляй там. Чтобы, ну, он приходил, ел еду, все, сытился и не трогал тебя. Я что-то поверил этой штуке, понял? И каждый раз, когда я начал ходить в туалет, я на бачке оставлял кусок хлеба. Утром приходил, куска хлеба нет. Я верил в то, что он пришел, съел это. А брат просто тупо убирал вот это. И это год длилось примерно. Прям целый год длился. Пока у меня пахан это не спалил, что я с хлебом толчок это. Он брату вставил жестко за это. Ну, потому что еще и мать бесилась, она каждое утро вставала и...
Собирала хлеб
с туалетом, да? Да, 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 собирала. Все охреневали, откуда хлеб в сортире появляется. А я втихаре это делал, чтобы никто не видел, потому что брат сказал, чтобы никто этого не видел. Иначе чудовище разозлится и точно меня ёбнуть может. Я даже задерживался в туалете, не задерживался теперь. Я просто заходил резко и убегал.
Ну да, от греха подальше.
Вот такая ситуация была.
Вообще, ну, я рос тоже в такой религиозной семье, но если ты мусульманской, то я в христианской. Но меня тоже пугали, там, помню, концом света, и я то ли в какой-то книге вычитал, то ли какая-то бабка мне сказала там в церкви, что вот скоро конец света, что все, придет антихрист, у всех найдет печати вот эти вот. И я говорю, а когда? Он такой, ну, через года два. Это был 98-й год, и я такой, господи, в 2000-м нам канты. И я прям готовился, я молился очень часто.
В 2000-м.
Был еще такой момент, что мы приезжали к прабабушке в деревню. Это такая отдаленная деревня, скажем так. И я помню у нее дома, ну, в частном доме у нее висел, ну, типа иконы, там фотографии, знаешь, как вот... И висел еще постер. Ну, не икона, а...
Постер?
А прям... Я сейчас понимаю, что это религиозный постер. Ты он огромный, он формата А3, наверное.
Ты еще с навески вот так вот делал, а там билборд на улице стоит.
Да, почти. Короче, постер, и на нем прям показано, то есть Царство Божие, это первая половина постера, а второе — это ад.
Охренеть!
И там прям жуть! Ну, и я стоял, я разглядывал, такой, значит, вот это меня ждет, да?
А сколько тебе лет было?
Первый раз я приехал, мне было 7 или 8 лет.
Я бы нахрен обосрался бы с этого.
Да, после первого класса мне было 7 лет. Мне было 7 лет.
Я был жуткий сыкун в этом возрасте. Я бы нахрен с ума сошел бы с этой штуки.
Но при этом это было так круто нарисовано, то что это притягивало взгляд, но при этом тебя пугало.
Это что-то...
И там, знаешь, там кого-то там вилами, кого-то там четвертуют, кого-то там черти. Там, знаешь, и там люди, мне всегда было жалко, там показывалась очередь людей, которые типа стояли в очереди, чтобы упасть в этот ад. И я такой, не иди туда, нет.
А главное, что это какой-то наркоман нарисовал свои фантазии, и дети пугались этой херни.
Я вообще не знаю, как это попало вообще, кто это нарисовал, но это было так жутко нереально.
Хотел бы я сейчас видеть эту штуку. У нас не пили алкоголь, и когда я спросил, почему, мне бабушка сказала, если ты выпьешь, завтра умрешь. Ну, типа, вот такой смысл, если ты сегодня выпьешь алкоголь, завтра умрешь. И я лет, во сколько, в 17 или 18 первый раз попробовал алкоголь. Но в голове до сих пор вот эта мысль была, что я могу... Ну, уже не прям как дурак верил в это, но я еще очень долго подводил это к губам, я такой... Когда ложился такой, интересно, я умру или нет.
При этом ты, наверное, выбирал алкоголь, от которого не стыдно умереть, типа, знаешь. Если это ягуар, то да, стыдновато.
Нет, это был самогон.
А,
это был самогон.
Ну, тогда, кстати, да, реально от него можно отъехать в
случае чего. От него можно отъехать. Тема с кладбищем пугали очень сильно. Я же домой через кладбище ходил постоянно. Ты вообще боялся кладбища когда-нибудь?
Да не особо. Ну, вот там, где я жил, там кладбища были прям очень далеко. То есть надо было ехать на кладбище. То есть оно было очень далеко, за чертой города.
А ты когда мимо кладбища проходишь, нет такого, что ты идешь, а когда кладбище...
Кстати, нет. Быстрее идёшь. У меня отец вот работал на ТЭЦ-3 в Ульяновске, и там надо было, чтобы спуститься, надо было... Ну, там, где вот Белый ключ, там же кладбище, ты спускаешься вниз, там кладбище. И мне было нормально.
Прям через него шел.
Ну, не через него, но вдоль него.
Ну, ты днем ходил или ночью?
Ну, и по-разному бывало.
И тебя вообще это не брало?
Вообще нет.
А помнишь, была легенда, что на кладбище... Бывает же белое выделение из свежих труб.
А, типа фосфор, да?
Да-да-да. Угу. Была же легенда, что это...
Душа?
Да, привидение или что-то такое.
Угу.
И ты этого тоже не сковал?
Я этого не видел ни разу.
Вообще ни разу. Я очень много раз видел, потому что мы жили рядом с кладбищем. Я когда собирался с пацанами в клуб идти, у нас в деревне был клуб, деревенский клуб. Я открывал, смотрел, если эта херня есть, я не выходил нахрен из дома. Хоть мне 15, все равно я заклопал. Я никуда не пойду. Мы один раз в деревне с пацанами сидели, значит, есть же плиты, из которых дом строят. Ну, поняли, вот эти вот плиты. И там просто давным-давно, лет 100 назад, в одну кучу эти плиты выбросили, и на них вечером садились там. Это типа как точка сбора была деревенской молодежи. Но они как-то нелепо все друг на друга, но типа на них все залазили, сидели. Тема была такая, что мы сидели там толпой и что-то какие-то страшные вещи друг другу рассказывали. Я когда про кладбище начал говорить. А, я что-то прикольнуться хотел про кладбище. Угу. И в этот момент плита от нас двинулась. Я так нахрен обосрался, что больше рот не открывал по кладбищу вообще. Такой, ну, скорее всего, это знак какой-то. Типа, закрой свой рот.
Вот где меня пугало кладбище. Мы ходили... Я учился в кадетском классе, 5-6 класс, и мы летом вместо теплагеря ездили на полевой выход. Нас там 2 класса увозили... какую-то глухую деревню, мы жили под деревней и разбивали армейские палатки, ну, все такое. И там, там, где вот мы недалеко жили, там было какое-то древнее поселение раньше. То есть мы там находили черепки, остатки глиняной посуды, ну, прям совсем. То есть там очень часто приезжали археологи копаться, и нам говорили, что специально кто-то жути навел, чтобы мы там не лазили, что там что-то какие-то колдуны жили, что там было массовое убийство, что там до сих пор... А там прикол в том, что через эти овраги надо было к Волге ходить, чтобы купаться. И мы очень быстро всегда шли через это место. Прям очень быстро, чтобы, не дай бог.
В Ульяновске, в Новом городе, есть авиационный колледж, и перед этим колледжем стоит самолет. Старый Руслан.
Угу.
Ну, он просто как макет стоит. Ну, угу. Когда-то, видимо, летал или просто его собрали. И в детстве была легенда, что если туда внутрь забраться, а там, и где колеса. Там был, можно было, короче, uh-huh. туда залезть. Типа, маленькие дети могли туда лет, там, не знаю, 10-12.
Uh-huh.
И там в салоне есть красная кнопка. Если ее нажать, то самолет заведется и можно взлететь. Это просто тупая легенда была uh-huh. среди детей. И мы туда пошли вчетвером. Мы туда залезли вчетвером.
Uh-huh.
Я последний самый залез. Там было куча бомжей. Мы начали съебываться оттуда. И последнего бомжа поймали, пизды дали, выкинули. Был Диман, его бабжи там поймали.
Бедный Диман вообще.
Его там так напугали, блядь, до срочи. Вот я лазил какое-то время в недостроенных зданиях. Помнишь, угу. раньше их до хрена
было? Да-да.
Типа их прям вот много. А потом я посмотрел сюжет случайно про Ховринскую больницу. Оно же еще по всей России начали
угу, показывать. Да-да-да.
Я как на очко сел. Я больше ни в одну недостройку не заходил, понял?
Угу.
Что там было? Ховринская больница. Итак, там убивали людей, сжигали тела, взрывали бомбы. Я начал... Ну да, это типа вот то, что...
Мне кажется, это вранье, которое ты в этих передачах прочитал. Да. Я читал, что это просто обычная больница, которую не достроили.
Да, это просто обычная больница. Столько легенд начало оттуда идти, и угу. в какой-то момент я вообще перестал и в Ульяновске ходить. Я такой, угу. ну, значит, оно везде есть. Вот. Угу. Я боялся ходить недостроить. Я вообще боялся, что меня кто-то может поймать и что-то со мной сделать. Это mm-hmm. самый большой страх в моей жизни всегда был. Почему? Смотри, я однажды случайно поцарапал мужику машину. Случайно.
Mm-hmm.
Я учился в 2-м или в 3-м классе.
Mm-hmm.
Он увидел, значит, взял меня под мышки и затащил к себе домой и закрыл в комнате. И держал меня там долго. Потом пацаны, которые это увидели... Uh-huh. Они позвали батька моего, а батёк только вечером с работы пришел.
Uh-huh.
Но они прям нервничали из-за этой хуйни.
Uh-huh.
И я там часов, наверное, я не знаю, 7 сидел в этой комнате.
А что ты делал там?
Просто боялся и сидел. Uh-huh. Но я маленький был. Uh-huh. Я прям сел на очко и сидел.
Потом... А он тебя спросил, где ты живешь, кто твои родители?
Или нет, просто он просто закрыл? Запер меня в комнате. Просто.
Что за жесть. Понял? Вообще?
Он такой, ты поцарапал? Я такой, нет, не пизди, это ты. Ну, что, какой-то такой диалог был. Он схватил меня. Но, как оказалось потом, это один из ебеней во дворе, который
uh-huh.
ну, чуть-чуть этот... Это его красная пятерка была. Я там сидел часов 7 uh-huh. у него в комнате. Блядь, uh-huh. 6, очень долго.
Uh-huh.
Я уже не знал, что делать, я уже попрощался с собой. Но кто-то из чуваков, я даже помню кто, но имя забыл, донес до батька, батек uh-huh. с работы пришел. Я помню просто в какой-то момент крики. И туф, дверь убивается. А батёк у меня хорошо махался тогда.
Uh-huh.
Он просто пришел, прям нахуярил этого мужика очень жестко. Забрал меня, еще что-то забрал, по-моему, не И второй случай.
Скелет другого ребенка, да, который рядом с тобой также сидел.
В шкафу который. Это не веселая история, просто она оставила след какой-то, что могут забрать, унести, и все. Я могу остаться.
У меня есть похожая история.
Да, расскажи, я потом вторую еще добавлю.
Да, я даже знаю, про что ты расскажешь.
Да, про цыган?
Да, 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 это самая любимая история у меня. Короче, у меня есть история, но она не со мной произошла, а с моим другом. Он катался на велосипеде и поцарапал машину, тоже чью-то, случайно. И его начали затаскивать, типа, в этом, причем машина была прям, типа, знаешь, мерс какой-то, в 90-е это прям был вау. Его стали затаскивать в эту машину, но ему повезло, его отбила тетка мимо проходящая. Кое-как вообще. И он там долго в себя прийти не мог, этот парнишка.
Да, а ему лет, наверное, тоже маленький был.
Да, да, ну нет такого, что 16-летнего затаскивают.
Нет, 16 я бы ему сам жопу порвал. Но тогда это было очень-очень
страшно. Да, я помню, нас пугали о том, что типа машина не царапайте, вообще к ним не подходите, потому что даже если вас там позовут и там скажут, вот мы тебе конфетку дадим, типа машины не садитесь. Я помню, был такой случай у нас, мы во дворе пекли картошку, жгли костер, подъезжает, помню, черный Мерс, или не Мерс, но просто черная дорогая машина, было давно. И мы стоим, человек 6, и открывается дверь, и там тетка такая, помню, белобрысая, смотрит на нас и такая: мальчики, хотите со мной на машине покататься? 10 рублей дам. И знаешь, у всех нас в этот момент, типа на том 10 рублей, это прям нормальные деньги были. Мы такие: но лучше нет. И она в итоге уехала. Но мы помним, мы запомнили номер, хотели даже через, позвонить в полицию через вот этот уличный таксофон. Но таксофон не работал.
У вас не было 10 рублей. Как думаешь, что она хотела?
Вот я не знаю вообще. Это до сих пор меня эта история тревожит.
Зачем женщине маленькие дети?
Я думаю, тогда же еще было полно вот этих случаев, то, что воровали детей, снимали детское порно с ними.
Помню я это.
А может, реально она поехавшая была? Может, она такая, может, у нее ребенок умер, а такая: вот у меня будет свой.
А вдруг она что-то очень хорошее хотела сделать?
Угу.
Отвезти тебя в МАК, накормить и привезти.
Тогда не было МАКов, нет, тогда это не работало.
Нулевые годы.
Угу.
Ни хрена денег ни у кого нет.
Угу.
Везде валяются вот эти бомжи-снайперы.
Угу.
Везде ходят цыгане. Кстати, они воровали детей очень много, прям до хрена. Может, та история твоя, она какая-то баба на цыган работала, может быть.
Ну, может быть.
Они воровали детей и потом заставляли их, по-моему, клянчить деньги. Было. Не суть. Первый класс. Я учусь в первом классе. Сестра не учится. Она на год младше меня. Я плохо знал русский язык.
Угу.
Вообще не знал практически. Мы только недавно приехали в Россию. Мы приехали в 99-м, 2000-й, первый класс. Что-то да, нет, знаю, собака, дверь, пукни. Ну, такие простые слова. Угу. Типа папа, мама... Что надо понять? Мы черные, цыгане тоже черные, правильно? Я прихожу домой со школы, а дома должна была мать быть и сестра. Отец всегда вечером приходит. Он прям поздно вечером приходил с работы. Значит, я прихожу домой, а дома толпа, короче, прям их. Я подумал, что это гости. Там еще так весело, что-то ха-ха, хи-хи. И вещи выносят. Ну, как вещи выносят? Даже не в пакетах, а типа в одеяло намотаны, прям такие баулы, короче, из дома выносят. Я такой: ну, суета какая-то, может, гости приехали или что, блядь. Я ребенок, я хуй знает, что это. Я цыган-то особо и не видел никогда. Все, я такой: опа. Иду, короче, искать мать. Вообще не нахожу мать. Но вижу, кто-то, какая-то женщина с сестрой на руках вот так вот с моей. Та-та-та, из комнаты в комнату переходит. Я такой: эй, а она, ее, походу, там, я не знаю, спать уложили, она спит на руках. Но это точно моя сестра была. Я не могу найти мать. Я что-то уже в какой-то момент нервничать начал. Ну, со мной разговаривают, но я не понимаю. И я уже потихонечку догоняюсь, что это не наше, что хуйня какая-то происходит. И в этот момент кто-то увидел, что я начал нервничать. Мужик какой-то меня в руку взял вот так вот, в руки, первоклассника. И что-то болтает, и потихонечку к выходу идет. Он идет к выходу, к двери, и встречает батька моего. Неожиданно, понял? И батек так аккуратно меня у него берет, кладет и бам! Ему в лоб. Дальше он меня двигает, и все, что я вижу дальше, как он просто по одному вытаскивает этих женщин, дает по ебалу и выкидывает с лестницы. А там их толпа, там орда целая. И он ни одной не дает просто так без удара убежать. Он прям каждую вылавливает. Все, что они вынесли, они занесли обратно, он там их жестко натянул. Что происходит дальше? Дальше мы идем в дальнюю спальню, где мы с сестрой спали. И мать сидит вот так вот. Прям заморожена. Ну, она сидит на стуле и не двигается. Ни бе, ни ме. Пахан ей чуть-чуть это делает водой туда-сюда. Мать приходит в себя, Я не помню точно, какие диалоги были. Но, короче, пришли цыгане, попросили воды.
Угу.
Мать пошла за водой, пришла с водой, а они уже дома. Мать пока там, они уже её успели, и, в общем, и вот так вот сработали четко. И хотели еще нас с сестрой забрать. Просто пахан вовремя домой пришел, вот и все. Да.
Я каждый раз, я уже раз третий или четвертый слышу эту историю, но меня всегда, типа, она, ну, задевает, знаешь. Такая история, которую хочется переслушивать.
Как будто я ее в этот раз без энтузиазма особо рассказал.
Да не-не-не, нормально.
Я боялся, все, что я боялся с детства, что меня может кто-то взять и унести. Все. Я прям очень осторожно жил. Все, лишь бы, если кто-то спрашивает время, просто беги.
Я не боялся. Не потому боюсь. Что я был толстый, меня хуй тащишь. Там надо было вдвоём на тачке тащить.
Чёрт, его ещё и кормить надо.
Да-да-да. Я Эльдара знаю очень давно, и что самое странное, Эльдар часто дерется, но при этом он не хочет драться никогда. Первая наша встреча, он пришел выступать на микрофон и выступил. Потом говорит, ну я еще буду приходить. Я такой, да, хорошо, приходи. И я его добавил в наш чат. И в конце, после открытого микрофона, мы обычно вечером списывались, типа, кто как доехал, что, как, ну, как вообще дела, как настроение после открытого микрофона. Ильдар пишет, я в КПЗ.
Да, кстати.
Мы такие, что случилось, Ильдар? Он такой, ну, я стоял возле ларька, покупал сигареты, до меня докопался какой-то мужик. Я его отпиздил пакетом со второй обувью.
Да, я его пакетом, по-моему, расхерачил, да, я его треснул пакетом, он упал. Слушай, ну это, я же добрый человек сам по себе, но я не знаю, почему ко мне лезут. Я вроде и внешний, с бородой такой, но все лезут ко мне. Но я добрый человек. Я даже когда дерусь не... Вот есть же люди, которые дерутся с целью, знаешь, уничтожить, да, поиздеваться. Я таких людей знаю, я с такими дрался, охреневал. Откуда у вас столько... Мне кажется, Макс Воронин такой. Очень злой внутри человек. Но ты хороший, Макс, парень. Я не такой. Я просто по ебальнику настучу, уроню и все. И отстань от меня. Я не хотел драться. Слова Тканьков. Кто его знает, ставьте лайк этому видео и комменты обязательно. Мы с ним жили в хостеле. Я жил в хостеле, ему негде было жить, я его позвал к себе. Мы жили в одной комнате. На тот момент в хостеле, может быть, человек 40 в общей сложности жило, 50. Ну, прямо он битком был. И давай перейду сразу к истории. Значит, мы сидим, я, Салават... А нет, я какая-то девчонка из Японии, монголка из Японии и еще один русский пацан. Мы сидим втроем на кухне, общаемся через транслейт, потому что девчонка говорит по-английски, и мы просто пытаемся как-то общаться, и пацан что-то готовит. Этот русский, Санёк его звать, он рэп писал. В общем, 4 утра, тихонечко сидим, все спят, и мы не шумим, просто общаемся на кухне в хостеле. На кухню в хостел может зайти любой человек, который живет в хостеле, и что-то делать. Но в 4 утра ты должен себя тихо вести, потому что все спят. В хостеле жил тип, татарин. Он очень огромный был, ростом выше меня. И раза в 4 больше меня. Такая прям машина. Он работал в бригаде строителей, и не просто строителем, а каким-то прям бригадиром. То есть такой взрослый, блядь, тип, понял? Мы сидим, и он приходит, даже не здоровается, с пакетом в руках, проходит к столу, что-то достает из пакета, начинает резать. Он типа готовит себе. И по нему видно, что он чуть-чуть на нервах. Он еще и податый немножко такой. Не пьяный, просто выпил, что-то на нервах. Он включает телек, переключает канал останавливается на Муз-ТВ и прибавляет звук на всю. В 4 утра. И в какой-то момент очень громко играет музыка, и он стоит, короче, и режет себе еду. Я такой, чувак, убавь. Я говорю, время до хрена, тут слишком шумно. И он такой, чё, блядь? Подходит ко мне, а я сижу в кресле. Рядом со мной сидит девчонка. Вот я в одном кресле, вот она в другой. Он подходит ко мне вплотную и в лицо прям такой нагибается. Чё? Я говорю, да убавь, говорю, пожалуйста. Я уже, пожалуйста, такой сейчас сказал. Я говорю, убавь, пожалуйста. Ну, типа, шумно, блядь, музыка, ни хрена себе, время 4 утра, мудак, ты чё? И он с нихера со всей силы бьет мне в лицо прям. Просто неожиданный удар. Туф, там такая лапа, я чуть не охренел от этого удара. Я вместе с креслом прям нахрен падаю просто. Я такой, ну, ни хрена себе. типа, надо драться, все, угу. Вот тебе кинули вызов, тебя дали по ебальнику, все, давай, разбирайся. Значит, я встаю и долго не думаю, даю по ебальнику в ответ.
Угу.
И тоже нормальный удар. Он улетает прям в эти, где стиралка, в тазики, во все это падает, он тоже встает такой, нихуя себе достойный соперник. Он пытается на кулаках.
Uh-huh.
Я его опережаю, он понимает, что на кулаках не выходит. Я ему прям стучу по ебальнику, еще нормально так стучу. Во все точки, в нос, челюсть, но ему по барабану, он не падает. А все, что он пытается ударить, он не попадает вообще, я уворачиваюсь. Но каждый удар, который он попадает, я прям охреневаю от тяжести, блядь. Там лапа в натуре такая. Он понимает, что не опережает меня, хватается за нож, пытается ножом воткнуть. Я как-то случайно его по яйцам с ноги попадаю. У него просто автоматически, может, из-за боли нож из руки выпадает, и он хватается за яйца. Я такой, ладно, сейчас добивать не буду просто. Пусть яйца отпустят. И он держит за яйца себя. Держит, держит, и вдруг неожиданно нападает на меня. Мы там месились, я не знаю, минут, может, 10. Прям рукопашка жесткая шла. Минут 10. Это очень долго, чувак. Блять, минута драки, это дохуя. А там минут 10. И потихоньку люди в хостеле начинают просыпаться. Я не знаю, в какой-то момент я его роняю, все, попадаю ему в какую-то четкую точку на лице, он прям падает плашмя, у него уже кровь, блядь, на лице, все, я его уже прям напиздил хорошенько. Он падает плашмя, я беру тетрадку, телефон, ручку и бегу, короче, к себе в комнату. Типа, меня здесь не было, пока администратор не пришел.
Это он сам себе, если что.
Кстати, этот парень, который рэп пишет, он вообще на очке стоял жестко, он прям не вмешивался. Но девчонка вот эта, она пыталась еще нас разнять. Он ей локтем заехал в лицо, и она там все присела. Я забегаю в комнату, закрываю дверь, очень шумно, от этого шума, от того, как я залетаю, закрываю, все просыпаются. Значит, Салават, там еще несколько мужиков, и они видят на мне кровь, и Салават такой, что случилось? Я пытаюсь ему объяснить, что случилось, и слышу крики, короче, жесткие. Этот, я выхожу в коридор просто посмотреть, что происходит. Этот тип, значит, пришел в чувство и напал на этого типа, который на кухне был, на рэпера вот этого вот. Уложил его и прям месит, короче. Я думаю, подойти, не подойти, и мне неохота подходить, потому что... И он меня видит, короче, как я из угла вот так вот выглядываю. Он меня видит и сразу встает и бежит мне. Я такой, ебать. И в этот момент уже все рядом были. Вся общага проснулась, все люди. И никто не лезет, потому что там дурь машина такая. Но никто не пытается остановиться. Салават сам за мной стоит. Он бежит на меня, я понимаю, ударом и вообще никак его не сразить. Там уже штук 500 он пропустил, нет. И последнюю секунду, когда он уже близок, я ныряю, хватаю его, разворачиваю и прогиб через себя, короче, делаю. Жесткий такой. И вот эта вот 100-килограммовая дура с прогиба падает и сразу, короче, в отключку уходит. Прям. Но он был в отключке секунд, наверное, 30. Пока он был в отключке, я его кладу на живот, лицо вниз. Руки ему заламываю. Он приходит в чувство, и в этот момент Салават, короче, подбегает. Салават подбегает, отталкивает меня, хватает его за руки и такой, слышь, ты, вы имеете право ходить в молчание. Либо обратиться к адвокату, какую-то хуйню несёт. Тот тип начинает брыкаться, и Салават такой, ИТА! В общем, мы его кое-как взломали. Мы его держали минут 10, пока менты не приедут. Каждый раз, когда он пытался вставать, я его по черепушке локтем прям бил, и он лицом вот так вот об пол бился, и отрубался. Но опять просыпался, пытался. И вот этот удар локтем раз, наверное, не знаю, 20 повторился. В итоге приезжают менты, их трое. Они прям сонные такие. Заходят вот такие, типа... Видит эту картину, и один мент у других спрашивает, есть кого-нибудь наручники? Я такой, ебать. Пожалуйста, заберите эту хуйню уже кто-нибудь. Но я проснулся, и этого типа уже выгнали, все, его больше не было. Трупы видел когда-нибудь? Видел мертвого человека?
Ну да, конечно.
Значит, мы с моим другом пошли на Волгу. Не на Волгу, вот чем мы занимались. Мы возле Волги... Было поле футбольное, и на этом футбольном поле много ящериц всегда было. И мы всегда ходили туда, ловили ящериц и потом продавали, короче, на рынке. Типа, я не знаю, по 8, по 15 рублей, смотря какая. Там же бывает прям зеленые-зеленые, такие королевские. Их можно подороже. А дети покупали, ну вообще люди покупали охотно эти штуки. И мы пошли с ним в один день опять искать ящериц. Как это было, значит? Мы пришли к полю, поднялись на какой-то обрывчик. И под этим обрывчиком лежал мертвый человек. Ну, прямо подыхал уже. И рядом сидел тип, который убил его. Он увидел нас, мы увидели его. Он встал, и мы съебались. Я даже не смотрел назад, но как мы добежали быстро до трассы, все. Я больше туда никогда в жизни не ходил. Типа лет до 18.
Кстати, вспомнил историю про бомжей. Я жил на 10 этаже, а там еще был техэтаж. Ну, он такой низенький, и там часто, ну, пока его не перекрыли, там бомжи часто тусовали. Я помню такой момент. То, что у нас там, типа на техэтаже, у нас была свалка вот эта дворовая. Ну, типа, знаешь, там палку крутую нашел, туда положил, камешек, еще что-нибудь. Ну, вот эти вот все пацанские приколы. Я помню. Я тоже иду с палкой, причем, знаешь, я такую палку нашел крутую, я ее даже обмотал изолентой. Знаешь, вот это прям классная палка, классно драться, бить крапиву, вот это все такое. И лет 8 было, 7. И я помню, я захожу на техэтаж, и не оглядываясь на техэтаж, просто кладу. И в последний момент думаю, что-то не то, оглядываюсь, и вижу, там бомжи сидят. Я так стартанул оттуда. Я просто я пешком с 10 этажа, я не знаю, секунд за 20, наверное, спустился по лестницам. Знаешь, что самое обидное? Палка пропала потом.
Блин. Меня пахан никогда не бил, отец, но я всегда боялся от него получиться. И вот этот страх бояться получить, я старался вообще не косячить перед ним. Мы жили в деревне, я пас баранов, и отец привез огромного кавказского барана из Дагестана размером с теленка. И батя любил его очень сильно и просил меня за ним смотреть. Значит, я один день иду пасти баранов. А как я пас баранов? Железная дорога, через железную дорогу перевожу это стадо. Они пасутся, я их возвращаю. Значит, я все пошел пасти баранов, веду их. Все пошли через железную дорогу, а этот большой, короче, не идет. Я пытаюсь его гнать, он не идет. И уже поезд начал ехать. Я такой, ладно, сейчас подожду, поезд проедет, и потом прогоню его на ту сторону. Все, поезд едет, едет, едет. И этот баран в какой-то момент разбегается и пытается прыгнуть в промежуток между вагонами.
Жесть.
Он
какая.
Прыгает, его как нахуй сносит, и он прям улетает такой. Я сразу понимаю, мне пизда, короче, думаю, не уследил. Я бегу туда, и он уже распух почему-то. Я не знаю почему, но он прям... Почему он распухает? Он
лежит ну, прям распухший. Внутреннее кровотечение, крови может надулся, быть. Скорее всего.
Может быть.
Что?
Я его тащу домой. Я его тащу домой, чтобы отец не спалил. Притаскиваю в сарай тихонечко. Аккуратно так пытаюсь на ноги поставить, подпирая его с разных сторон.
Господи, жесть какая.
Я его поставил, подпер с разных
очень сторон. Очень хорошо, надувать его не надо, да, уже надут.
И, короче, все сделал так, чтобы он типа стоит вот так. Но он просто стоит. Пахам потом это спалил. А он что-то заходит, выходит. Первый раз зашел, увидел барана. Все на месте? Я говорю, да, все на месте. А это мертвый просто стоит. Я его подпер там аккуратно досками, чтобы не палевно было. Но я боялся пахана. Но в итоге он спалил. Но ничего не сделал мне. Я ему объяснил ситуацию. Но сама картина меня очень сильно ужаснула. Как удар поезда просто нахрен снес барана. Я последние лет, много лет уже ничего не боюсь. Спортивная дисциплина себя вышибает.
Ну, это да, но еще и взросление. Но был такой момент, я помню, в детстве, на уроке ОБЖ. Мы приходили, и там висели стенды, и там, знаешь, фотографии урагана, фотографии там войны в Чечне, фотографии еще чего-то. И нам, помню, ты садишься в этом. Там еще класс был такой темный, обшарпанный. И мне всегда было страшно, типа, а вот вдруг с моими родителями такое произойдет, а вдруг вот что я буду делать, а вот если ураган, а если наводнение, а если бомбежка. И я не любил ОБЖ, потому что мне всегда посещали эти мысли, прям каждый урок. То есть я не слушал то, что он говорил, и я загонами справлялся, сидел.
Вот эта вот штука, а если с моим родителями что-то случится? Значит, я помню, как-то играл с матерью. Ну, что-то класс четвертый или третий, мы боролись с мамой, ну, просто по приколу.
Uh-huh.
И в какой-то момент она падает и отключается. И все, и умирает. Не, я пытаюсь, я, и все, и она никаких, ничего, ни бей, ни мей, uh-huh. ни звук. Я сажусь рядом с ней, и она, ну, и прям плакать начинает uh-huh. громко очень. Она в какой-то момент стоит такая... Я такой, нахуя мне эта травма, бля, сейчас нужна. И таких вот вещей очень много она, кстати, прикалывала. Прям mm-hmm. очень много прикалывала. Она чисто сама любила до жути доводить почему-то. Пранки вот эти вот устраивала. Mm-hmm. Она пахана так разыгрывала. Когда у нее типа резко сердце останавливается, в какой-то момент пахан уже верит начинает. Mm-hmm. И она такая... Так что, да, меня в детстве очень много напугали, все произошло, и сейчас никаких страхов нет.
А на этом наш подкаст закончен. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было страшно и смешно одновременно.
Вот это вот череп. Вот,
Его зовут Жорик.
Жорик.
Да, и он всего боится. Видишь, у него шапка на голове.
Да, у меня пару вопросов. Во-первых, откуда эта идея вытащить его? Где ты его вообще нашел?
Вообще, у меня... Год назад появилась идея просто купить череп и его разукрасить.
Так, почему у него зубы как у...
Я не знаю. Я просто, Гамбеста. Знаешь, это было такое, то, что у меня был белый череп в руках из гипса вот этот, и были краски акриловые, и я такой, а сделаю-ка я самое вообще сумасшедшее, что можно, ну, грубо говоря, на что способен мой мозг. Я покрасил его в розовый, фиолетово-розовый цвет. И вот сделал так вот.
Блин, поставьте лайк этому черепу, вживую он вообще... Очень круто выглядит. Вообще классно. Да, респект. Дай пять.